У нас приближается праздник, который называется Шавуот. Но он не сразу назывался Шавуот. Если мы посмотрим изначально, то в Шмот 23, то есть Исход 23, написано: «И праздник жатвы первых плодов труда твоего, того, что ты засеял в поле, и праздники собрания плодов при исходе года, когда берешь с поля труда твои, три раза в год», ну и так далее. То есть праздник жатвы. И в Бемидбар числа, 28 глава, «День первых плодов». Такое название, значит, «День жатвы», «День первых плодов». Ну, в общем-то, это одно и то же. У Йехезкеля, когда Йехезкель перечисляет праздники, этот праздник никак не называется, просто потому что Йехезкель его не упоминает. Он говорит «Песах» и сразу же «Суккот». Вот такая история. Постепенно праздник получил название «Пятидесятница», потому что была заповедь отсчитывать 49 дней от Песаха, и на 50-й день был праздник. То есть это понятно, что он получил название «Пятидесятница». Поскольку отсчитывать нужно было дни и недели, то праздник «Шева Шавуот Минот», «Шева Шабатот Минот», то праздник получил название «Шавуот», что означает «недели» или «клятвы». Все это мы видим, все это без того, чтобы праздник считался днем дарования Торы. Если сегодня поймать на улице человека и спросить его, что это за праздник такой Шавуот, то все, как пионеры, скажут «день дарования Торы». Но вначале не было так, и так не было до эпохи Второго храма практически, до конца эпохи Второго храма, можно сказать, до разрушения храма. Что было то, что мы сейчас прочитали в Торе? Кроме того, что мы еще можем сказать? Жил в первом-втором веке до новой эры такой интересный товарищ, очень приближенный к идеологии общины Кумрана, и он написал книгу «Юбилеев». Книга «Юбилеев» пересказывает историю еврейского народа. И вот что он говорит, скажем, о Ноахе или Ноахе, когда Ноах выходит из ковчега, Всевышний обещает ему, что сеяние и жатва не прекратятся. И так говорит книга «Юбилеев», посему определено и написано на небесных скрижалях, чтобы они соблюдали праздники седмиц в этом месяце, то есть в третьем месяце, однажды в год, чтобы возобновлять завет каждый год. И всего времени, в течение которого праздник этот праздновался на небе, от дней сотворения до дней Ноя, было 27 юбилеев, 5 седмин. То есть автор послания говорит, что первым этот праздник отпраздновал Ноах, а до Ноаха этот праздник праздновался на небе, то есть в духовном мире. Он всегда праздновался от сотворения неба, но Ноах, первый из человечества, с которым был заключен завет, обновлен завет, и как день обновления завета этот праздник стал праздноваться Ноахом. Дальше книга рассказывает, и Ноах праздновал его в продолжение 7 юбилеев и одной седьмины до дня своей смерти. А сыны Ноаха оскверняли его до дней Авраама и ели кровь. Только Авраам соблюдал его, и сыновья его, и Ицхак, и Яков соблюдали его до твоих дней. То есть Израиль соблюдал эти дни, и в твои дни сыны Израиля забыли его, это к вашей обращении, да, пока я не обновил их при этой горе. То есть здесь говорится о том, что Ноах – первый человек на земле, который стал соблюдать праздник Шавуот. Это 6 глава книги «Юбилеев». Можно сказать, как кто-то тут написал, да, эти все книги, они макулатура. А у нас есть четкое, ясное откровение, вот книги, которые вошли в канон, но я понимаю людей, которые такой подход применяют. Мы говорим о том, во что верили евреи в первом-втором веке до новой эры, а они верили вот в это. В 14 главе книги «Юбилеев» мы читаем: «И в эту ночь он, Всевышний, заключил завет с Авраамом, согласно завету, который заключен в этом месяце с Ноахом, и Авраам возобновил его в праздник и в постановление для себя до века». То есть завет с Авраамом у рассеченных тел заключен тоже в праздник Шавуот. И дальше мы читаем, и в пятый год четвертой седмины этого юбилея, в третий месяц, Авраам праздновал праздник начатков жатвы хлеба и принес свежую хлебную жертву, жертвам и так далее, и так далее, и так далее. И Господь явился ему и сказал: «Я Бог, владыка, ходи передо мной и будь благочестив, я заключу завет между мною и тобою и сделаю тебя весьма великим». Снова Шавуот. И об Ицхаке мы читаем: «В праздник начатков жатвы родился Ицхак, и Авраам обрезал своего сына восьмой день. Он был обрезан согласно завету, как определено, навечно». С самого начала, значит, Ноах, Авраам, Ицхак празднуют праздник Шавуот как день заключения и обновления завета. Если мы посмотрим много-много-много веков спустя во времена царя Асы, и это уже говорит не апокриф, это паралипоменон, который называется еще и Деврея Емим, и он говорит о том, что сыны Израиля собрались в третий месяц и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей, а всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, мало ли он большой, мужчина или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труб. Это вторая паралипоменон. Вот выговорить трудно. Вторая паралипоменон, вторая книга Хроник, на иврите Деврея Емим, 15 глава. То есть мы видим все время, день Шавуота – это день обновления завета. О даровании Торы ни слова.
Значит, я правильно понимаю, что Ноах, он, скажем так, когда корабль приземляется на землю, зависший в воздухе или в воде, приходит этот праздник, и он теряется с сыновьями, правильно понимаю?
Да. Угу. Ноах соблюдал, а сыновья уже потеряли. Теперь перейдем как бы ближе к дарованию Торы. Если мы спросим на улице человека, зачем Всевышний, почему Всевышний вывел народ Израиля из Египта, какой у нас будет ответ?
Ты меня спрашиваешь сейчас?
Ну, например, тебя.
Ну, прежде всего для меня это, я думаю, свобода и дарование Торы.
А вот смотри, что говорит Тора, 6 глава книги Шмот. «И говорил Бог Моше и сказал ему: Я Господь, являлся я Аврааму, Ицхаку и Якову с именем Бог Всемогущий, то есть Эль-Шадай, а с именем моим Господь, то есть Ашем, тетраграмматон, не открывался им. И поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». То есть Всевышний говорит Моше: я когда-то что-то Израилю обещал, а тут услышал, что они станут. Ну, мы, Тора говорит человеческим языком, мы вслед за ней говорим человеческим языком. И что я вспомнил? Я вспомнил завет мой, то есть обещание мое. Обещание какое? Вывести в землю ханаанскую. Но когда он это обещал? В Шавуот Аврааму, да, мы читали об этом. То есть Господь сказал: я обещал, я сделаю.
Знаешь, есть в Писании тоже такие местописания, где «ради имени моего», да, написано частенько. То есть да. Бог держит слово.
Я же обещал, да. Угу. Вот. Ну, хорошо, ты обещал. Теперь народ вышел из Египта, как мы знаем, и пошел он в страну Израиля. А как народ оказался в пустыне? Там идти-то всего ничего-то, да? Об этом мы читаем дальше. Мы читаем: когда же фараон отпустил народ, это 13 глава книги Шмот, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынную к Красному морю, и вышли сыны Израиля, там, вооруженное или упетеренное, это сложное переведенное слово, из земли египетской. То есть Всевышний не повел их коротким путем, потому что боялся, что народ только вышел из рабства. Только-только вышел из рабства. Ну, куда рабов на войну? Народ испугается и возвратится в Египет. И начинается сомнение. Народ вышел, народ идет. Как ты думаешь, народ ждал вообще, что придет Всевышний и выведет их из Египта?
Я думаю, все было на человеческом уровне, наверное. Как-то оно... Не думаю, что с песнями, плясками. Думаю, что, наверное, все-таки какая-то была такой тяжелый труд это все.
Тяжелый труд, нерешительность. Я так... Нерешительно.
Но... Я сравниваю с сегодняшней политической ситуацией. Примерно так же.
Да. Ну вот представь себе, живет народ в Египте, в рабстве. Помним, да, что Яков, когда умирал, и Иосиф, когда умирал, оба предупреждали и говорили, вы помните, Господь за вами заглянет еще, Он вас еще выведет, правильно?
Да.
Поэтому, когда приходит Моше и говорит, я тот самый человек, меня Господь послал вывести из Египта вас, ну, говорю, было же обещание, правильно? Ну, там со сроками есть путаница, но я не думаю, что они усложняли себе жизнь сроками. Пришел человек, который говорит, я вас выведу. Они говорят, а чем докажешь? А почему ты это ты? Ну, там ведь, во-первых, еще есть политические проблемы. Он раздражает фараона, фараон проводит репрессии, надо силы, чтобы пойти за таким человеком. Что могут посадить... могут убить, а ситуация и так плохая. Моше показал чудеса, ну, еще Господь укрепляет, понятно. И народ поверил, потому что было обетование. Народ поверил, сначала вышел так осторожненько, так с сомнениями. Когда рассеклось море, народ, написано, поверил в Господа и в Моше раба его. Тогда народ поверил на какое-то время, что это то, что делает Моше. Поверил. Почему? Потому что, с одной стороны, Господь сказал, я же вас выведу, правильно, обещал, и выводит. И вот народ идет себе, идет с Песаха. Подходит время Шавуота, начинается месяц Сиван, мы читаем 19 главе книги Шмот, в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в Синай, и расположились там станом, и расположился там Израиль станом против горы. Представь себе, ты стоишь там, пришел, выходишь из Израиля, и ты стоишь там, у горы. Ну, кто белье стирает, кто котлы чистит, кто просто лежит на солнышко, смотрит, каждый занят своим делом, станом расположились, долго шли, да, и тут к тебе подходят и говорят, вы же по-немецки говорите, Deutsche Welle, немецкая волна. Скажите, пожалуйста, а вы кто такие? Ну, мы и тут вышли из Египта, идем в Израиль. А что вы здесь встали? Какой ответ?
Тяжело сказать как-то.
Ну, надо же где-то останавливаться в дороге.
Негостеприимно как-то получается, если бы так задали вопрос.
Не, ну почему вы здесь, почему вы, зачем вы здесь расположились?
Ну, разве они знали, что им будут сегодня...
Вот, такое? Они не знали. Вот, поэтому ответ, надо же где-то остановиться. Ну, ты идешь, ты не можешь все время вести 600 тысяч маршем, правильно? Надо где-то остановиться на привал. Остановились у горы. Вот мы тут стоим. Кто-то, ну, опять-таки, ноги разминает, кто-то там... Ну, каждый своим делом занят, стан стоит у горы. Про Тору вообще никакого разговора нету. Еще ничего нету про Тору. Мы идем в землю Хананскую. Нас туда вывели. Правильно? Это то, что народ читает. И вот что там происходит дальше? Народ расположился...
Тогда ничего не читали. Так бы они...
Что?
Я говорю, так бы они Тору читали. Я говорю, тогда они еще не читали.
Они не читали Тору.
Им сегодня будет.
Они не читали 19 главу Шмот. Окей. И они не знали, что другого ответить. Вот. И тут мы читаем такую вещь. И расположился там Израиль станом против горы. Моше же взошел к Богу, так написано, и воззвал к нему Господь с горы, говоря. То есть получается, что Моше взошел к Богу, это не буквально в смысле, что он по веревочной лестнице какой-то или по облакам ушел, а он внутри себя, никуда не уходя, взошел к Богу, потому что Господь взывает к нему с горы. Вот неожиданно Господь говорит ему с горы, говорит такую вещь. «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилеву. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться класса моего и соблюдать завет мой, Раши, комментаторы здесь говорят, Новый Завет, то есть другой завет, не тот завет, который, по которому он их вывел, а будет еще один завет. Потому что по тому завету они уже идут, они его уже соблюдают. По тому завету Всевышний обещал вывести их. То будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Израиль оказывается в такой необычной ситуации. Они уже вышли в пустыню. То есть в Египет возвращаться, ну, как-то не очень хорошая перспектива. По пустыне самому ходить – тоже перспектива так себе. И тут вдруг Всевышний говорит, что будет еще какой-то завет, что вы будете моим делом из всех народов, будете у меня народом святым, царством священником, и скажи это народу Израилю. Давай представим себя народом Израиля. Отцы наши, Яков и Юсеф, рассказывали нам о Всевышнем, что он, поднимая руку, клялся, что выведет нас из земли египетской, про Тору, про какие-то заветы, про какое-то священство еще разговору не было. Нас вывел Моше, и тут начинается сомнение. Может быть, хорошо, вывел-то нас из Египта один Бог, а может, теперь Моше проталкивает какую-то свою идеологию. Сейчас политически очень актуально, да? Люди выходят на одной платформе, а потом толкают свою теологию. Моше, ведь мы его 80 лет не видели, он где-то там в Египте был, потом в Медиане был. Иди, знай, чего он нахватался, и идеи какого Бога он теперь нам проталкивает. Естественно, усомниться для того, кто не читал книгу Шмот.
Только хотел сказать, что можно подумать, да, что человек самодеятельность свою начал, еще сидел, задумался так глубоко, да, что там у него?
Да, а может, через него Кицалькатль говорит теперь, иди, знай, с кем он вошел в контакт. А может, он, ну, теперь со всех деньги будет стричь, и, ну, что задумал человек. И поэтому вот что происходит. И пришел Моше и созвал старейшин народа и предложил, то есть поставил, как накрыл им все слова сии, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал, единогласно говоря, все, что сказал Господь, исполним. То есть вот если это Господь, то исполним. А если это ты что-то тут придумал, то извини. И комментаторы здесь говорят, и Раш, и Рамбам, все так это читают, что мы хотим подтверждения. Поскольку вопрос серьезный, дело в пустыне, нас подписывают на какой-то завет, нам предлагают подписать какой-то договор. Да, текст договора, почему еще не огласили, то все, что сказал Господь, мы исполнил. То есть докажи, что это Господь. И донес Моше слова народа Господу. Моше пришел и сказал, вот тут, казалось бы, если читать, можно сказать, они соглашаются, они не соглашаются. Они соглашаются слушать Моше, они говорят, мы хотим послушать Всевышнего. Почему это можно утверждать? Потому что вот что отвечает Господь Моше. И сказал Господь Моше, это все 19 глава Шмот. Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою и поверил тебе навсегда. То есть Моше говорит, Всевышний говорит, Моше, я приду, и я при всем честном народе скажу, буду говорить с тобой, чтобы все поверили в тебя навсегда.
Мне напоминает, это знаешь, вот докажи, а ты докажи, что ты мой друг. И тогда вот, когда уже приходит на доказательство, как будто это уже не дружбой пахнет, а таким каким-то, не знаю я. Я вспоминаю слова о том, что Тора Моше, да, ну как бы получается, что как будто вот не ихнее сейчас это переживание личное идет, как будто они торгуются, что ли, или мне кажется.
Смотри, вот есть, например, был, например, такой товарищ, нелюбимый нами обоими, его звали Мухаммад. Вот. И он как-то пришел и сказал народу, мне тут какой-то чувак с неба наговорил откровений, там наговорил ему кучу аятов, кучу откровений, и вот он получал откровение за откровением, причем у него как-то, ну, то есть ему откровения пришли, что его друг должен там ему свою жену отдать. Ну, то есть откровения разные были у товарища. Вот. То, что народ Израиля не поверил и захотел доказательств, и весь народ увидел, это важно для того, чтобы мы сегодня верили. Потому что можно было сказать, какой-то Моше когда-то там 3333 года назад облапошил глупых евреев какими-то спецэффектами. До сегодня такие спецэффекты на киностудии «Казахфильм» задешево для свадьбы организуют. Как бы что, весь народ передает информацию. То есть то, что они не поверили, это нам дает возможность верить. Но в любом случае Господь говорит: «Я подтвержду, что я – это я». Господь разве потом где-то говорил, как вот, например, Он сказал про Иешуа: «Это сын мой». Господь ничего такого не говорил. Но когда мы читаем 20 глава, начало заповедей, Господь говорит: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». То есть я тот же самый. Представь себе, что тебе звонит какой-то человек и говорит: «Алекс, привет, это, скажем, Генрих. Мы с тобой вместе в школе учились там-то и там-то». Ну, то есть, потому что голос ты не помнишь, выглядит он мог поменяться. И он тебе говорит какие-то вещи, которые ты знаешь, подтверждать, что он – это он. Как говорит Мидраш, когда Всевышний проводил Израиль через море, он выглядел богом воинств, как воевода. А когда открылся им на горе Синай, открылся милосердным старцем, старцем полным милости. И нужно было сказать: это вообще тот же самый Бог? И он говорит: да, я тот же самый Бог. То есть, что мы здесь видим интересно? Что Всевышний открылся народу Израиля не для того, чтобы дать Тору, а для того, чтобы подтвердить, что надо слушаться Моше. И что завет, он, который будет заключен, это действительно завет с ним. Завет, как сказано в этом, в комментарии на «Песнь песней», есть история, что там про Шломо. Там про Шломо сказано, что свадьба Шломо, день свадьбы Шломо, это как день дарования Торы. День дарования Торы напоминает свадьбу, то есть заключение завета, что Всевышний сел и ждал. Есть очень много образов. Получается, что Тора, она отчасти как кольцо обручальное, которым Всевышний обручает народ Израиля. Почему суть-то в завете, а не в том, что Всевышний дал Тору? Знаешь, наверное, да, что есть такое предание, и, в общем-то, его подтверждают, что праотцы соблюдали Тору. Авраам, Ицхак, Яков соблюдали Тору. Как они ее соблюдали? Немножко не так, как мы. Вот написано: Ицхак, когда приезжает Ривка с Элиэзером, ну, первый раз она видит своего мужа, написано: Ицхак вышел в поле поразмышлять. Это его молитва. То есть то, что мы делаем какими-то заповедями, каким-то исполнением, это для него была жизнь. Они жили, и у них сердце, их биология была настроена на Тору. После Египта народ Израиля был испорчен. Как человек, у которого амнезия, например, да, амнезия у человека, ему пишут там: «Я Василий Николаевич Чернявский, к примеру, да, живу так-то и так-то, жену мою зовут так-то и так-то». Выходит, у него нужна эта запись, потому что сам он не помнит. И поскольку народ Израиля забыл на биологическом уровне, у него пришла эта амнезия, Тора – это восстановленная память народа Израиля. Это необходимо для того, чтобы Всевышний заключил завет, для того, чтобы иметь отношения со Всевышним.
Вот я вспоминаю, у меня дочь замуж вышла недавно, и думаю, в принципе, плохого-то ничего нету, что они захотели лично, скажем, познакомиться. Пришел жених в наш дом, завоевал нашу дочку, как там, какими-то способами. А вот та ктуба, тот брачный договор, который они подписывали, это же был лишь, как называется по-русски, результат отношений. И я думаю, что это и есть документ, наверное, подписание результата отношений, или я ошибаюсь?
Да, это запись отношений, но как? Ведь на самом деле муж и жена, они не потому, что у них есть печать в паспорте, и не потому, что у них есть ктуба, потому что они в союзе, потому что они одно. Но для того, чтобы как бы помнить, как вообще жить в этом мире, как быть этим священством. Вот для этого, то есть, если, например, ты хочешь завести котенка, у тебя будут какие-то определенные условия, как ты этого котенка будешь содержать, с кем-то ты строишь отношения. Для того, чтобы случилось удивительное, плоть и кровь, то есть люди, заключили завет с трансцендентным Богом, с неуловимым, непознаваемым Творцом неба и земли. Полно всяких историй про то, как боги какие-то открываются людям. Это никогда не Творец неба и земли. Это всегда какие-то местные боги каких-то гор, каких-то рек, каких-то озер, что-то маленькое. Здесь открылся такой Бог, и для того, чтобы с ним существовать, нужно было быть на уровне отцов. Когда не получается, дана как бы лекарство от этой амнезии Тора. Ну, поэтому, как Павел говорит, по причине преступлений. Да, то есть по причине того, что народ отпал, забыл, что он есть, по этой причине дана Тора. Но смысл не в Торе, а в Завете. Поэтому мы на протяжении всей истории не читаем, что этот день – это день дарования Торы. Это впервые появляется в 5-6 веке как идея. А до этого это все время был день возобновления Завета. Если интересна традиция, что Давид родился и умер в Шавуот, Иуда родился и умер в Шавуот, ну, то есть это еще традиции, которые как-то встраиваются в этот праздник. И получается, что и когда апостолы в храме говорят, начинается с того, что он, Петр начинает с того, что сбылось обетование, данное Всевышним через пророка Иоэля, и потом про обетование Давиду, и заканчивается его проповедь, это мало кто помнит, что это все для вас обетование, что вы к этому всему обетованию вы теперь призваны. То есть эта цепочка, вот она идет от того момента, когда она праздновалась на небесах, потом она дана Ноху, потом Аврааму, Ицхаку, потом через Моше, и вот дальше. До Атора – это только инструмент, который позволял в этом во всем быть. Она важна, потому что мы без нее не можем, но целью был завет.
Я часто замечаю, что вот ты говорил о том, что Тора уже действовала в Аврааме, например, до ее, скажем так, печатного вида, или непечатного, написанного. Вспоминаю, знаешь, о чем? О том, что когда вот сейчас читаешь Тору, изучаешь, то ты замечаешь, что некоторые принципы, они живут в тебе, независимо от того, что ты еще их не изучил. То есть она уже заложена, живо и действенно, а потом уже вышел такой, скажем, ну, назовем так, печатный вариант для того, чтобы не только подтверждать действия сердца, наверное, но для того, чтобы и учиться, соответственно, и детей мочь наставить, уметь.
Ну, ты помнишь, ты мне рассказывал про идеальную деталь?
Да, конечно.
Вот, что ты говорил, я просто для тех, кто не слышал, да, потому что на заводе есть идеальная деталь, по которой все настраивает. Но есть, как есть для метра такой, есть один метр, который где-то там во Франции хранится, да, где, который метр-метр.
Да? 7 метров-метр, да?
7 метров-метр. И Тора, она вот как такой элемент. Если вот с такой стороны зайти, да, написано про учение Торы, написано, что стыдливый не может учить Тору. Мы вроде знаем, что стыдливость – хорошее качество. Написано, например, в Талмуде Раби Хия говорит, что 3 хороших качества есть у израильтян – это стыдливость, милосердие и желание, любовь делать добро. А в другом месте написано, что если человек не стыдлив, можно с точностью сказать, что его отцы не стояли на Синае. Еще написано, что стыдливый стрельцы стоит лицом к краю, а дерзкий лицом к аду. Ну, вот и вдруг стыдливый не учится. И тут разобраться, что такое стыд. Когда Адам и Хава находятся в раю, когда, как всегда, есть такой интересный способ, когда ты хочешь понять какое-то слово, посмотри, где оно в первый раз в Торе, если оно там есть. Когда они находятся в раю, сказано, были они наги, Адам и жена его, и Лоид Башаш. То есть и они, не то что они не стыдились, они не были постыжаемы. То есть это было не стыдно. Не то, что они не чувствовали стыда, они не должны были его чувствовать. Когда человек совершенно ногой, у него нет ничего, никаких вещей, да, там, например, можно сказать, стыдно ходить в рваной футболке, у него нет рваной футболки. Стыдно ходить там без айфона, у него нет айфона, ничего нету. Им не было стыдно, почему? Что за вообще это вот, за глагол такой вот на русском языке, не знаю, как на немецком, на русском языке слово «стыдно» от слова «студиться», «мерзнуть». Неприятное ощущение в теле, как мороз похоже. На иврите глагол вот «когда», например, ждут Моше, и Моше задерживается, Моше бушеш лаво, Моше задерживается. То есть стыдиться, стыдно – это когда ты опаздываешь, если дословно перевести с иврита. Когда ты находишься в каком-то месте и не на том уровне, на котором тебе должно быть, не на таком уровне, на котором ты достоин быть, ты опаздываешь.
Интересно, или ты не к месту?
Не к месту. Ну, не к месту именно, опаздываешь. Ты как бы, например, заходит кто-то когда спросит человека, чего стыдишься, да? Там, я переодевалась, кто-то зашел, да? То есть я была не в должном виде, потому что, ну, нету ничего стыдного в ноготе. Я просто была не в должном виде, и человек меня увидел в недостойном виде. Или там меня спросили, я не смог ответить. Но, например, если я тебе скажу, как будет по-филиппински на тагальском языке «Уходя, гасите свет», то тебе не стыдно этого не знать. Потому что как бы это, ты не, это не твоя специальность, это не чего-то. Но когда ты оказываешься там, где должно, и ты не соответствуешь, ты не дотягиваешь, тогда возникает ощущение стыда, опоздание. Если ты опаздываешь куда-то, это стыдно. Там на минуту можно извиниться, на час уже надо как-то объяснять. Вот это вот опоздание в духе – это стыд.
А вот вернемся, ты сказал, стыдливый, недостоин учить Тору.
Я не то, что недостоин, не может учить Тору.
Не может учить Тору. Но в то же время достояние народа – это скромность.
Назовем это скромность. Да. Вот тут есть такая штука. Что такое стыдливость? Знаешь, когда, ну, то есть на каких-то уроках ты был, когда все поняли, все кивать, все поняли, да? И стыдно сказать, я не понял. Стыдно сказать, я не понял. То есть человек осознает, ему стыдно внутри, он осознает, что я же не понял низги в том, что мне сейчас объясняли. Но я не хочу, чтобы никто об этом узнал. Поэтому я это не покажу, я не спрошу. Можно это еще обернуть это в такую вот оберточку и сказать, вы неправильно все объясняете, вы непонятно объясняете. То есть я не то, что я скажу, что я ничего не понял, я дурак здесь. Я скажу, ну, то есть это можно только делать, да? И так тоже не получится учиться. Меня часто спрашивают, а почему евреи переврали здесь? А почему евреи неправильно переводят? А почему евреи так? Почему так? То есть вместо того, чтобы сказать, а я не понял, может, я чего не понял? Вот стыдливый, он стыдится своего стыда. Но это когда это в вопросах Торы, это еще куда ни шло. Например, можно не знать математику, химию, китайский и так далее. Человек из-за того, что он стыдится рассказать о какой-то своей проблеме, зависимости, семейной проблеме, психологической проблеме, духовной проблеме, он ее скрывает, маскирует и с этим живет, не может приходить к Торе.
То есть спросить несколько раз, настоять на ответе, это ничего постыдного в этом нет?
Нет, вот как раз я как-то опубликовал Рамбама «Законы изучения Торы». И Рамбам говорит, даже если ученик спрашивает 50 раз один и тот же вопрос, учитель должен ему объяснить, если он старается понять. Если это старание ученика понять, и никто не должен, соученики не должны на него садиться. Потому что что иначе будет, он иначе, как пишет Рамбам, уйдет таким же дураком, как пришел. То есть Рамбам, он там шведский. Вот. То же самое с какими-то проблемами, с какими-то вещами, которые мы не можем преодолеть, с какими-то зависимостями. Можно как-то с этим можно как-то как-то двигаться. И в этом смысле Шавуот, можно сказать, обновление Завета – это возможность не постыдиться и спросить, не постыдиться и подправить, как проверка у врача, да, то есть самому себе. Где я постыдился что-то спросить, где я постыдился признать свою греховность, даже перед самим собой. не захотел что-то исправлять. Я сказал, а нет у меня этой проблемы. Такое тоже бывает. Есть еще, знаешь, какая фишка? Кошка, например, такое животное. Если на нее нападает собака, кошка что делает? Она убегает чаще всего. Ей вообще не стыдно. То есть она убегает, и у нее нет комплексов каких-то. Вот. Но иногда кошка выгибается, вытягивает когти и шипит. Значит, она как-то принесли котенка маленького, совсем маленького, он еле стоял на ногах. Он, естественно, сразу, как котенок, который оказался в новом доме, забежал куда-то, заныкался куда-то под диван. А у меня, естественно, не было терпения, я решил его вытащить оттуда. И вот котенок, маленький такой котенок, который у меня в ладошке умещается, он выгнул спину, вытащил когти и зашипел грозно и убежал. Вот. То есть кошка убегает от собаки, иногда выгибает спину, шипит и убегает потом. Это такая пауза. То есть кроме того, что есть вот этот большенут, это стеснительность, стыдливость, которая мешает учиться. Есть еще и ощущение того, я достоин это знать. И поэтому я это 10 раз прошу. Я достоин это исправить, и поэтому я... Где-то я тигр, я не совсем котенок. Я достоин это исправить. Поэтому есть еще и понятие оз. Смелость, дерзость, дерзновение. Кроме стеснительности, есть еще и дерзновение. Потому что иначе получается, что мы... Люди из крови, плоти, если разделить на детали, то совсем не очень приятное наполнение у материального тела. Мы общаемся с самим Всевышним, это дерзость. Человек может сказать, я тут, как, да, да вообще как можно с ним заговорить, как можно с ним молиться, как можно пытаться ему служить, как можно поставить себе какие цели, святость, там, какие-то еще. Здесь нужно дерзновение. Поэтому, как говорится в Псалме, Господь даст дерзновение народу своему, Господь благословит народ свой миром. Через вот это дерзновение, а я все равно могу, приходит мир. То есть есть стеснительность, когда ты смотришь, стыдливость, ты ощущаешь огромное расстояние парсеки между тобой и Всевышним. Естественно, есть чувствовать стыдливость перед родителями, стыдливость, благодарность. Перед учителями это нормально, но понять, что «а я все равно должен это знать, я все равно должен спросить, все равно должен вылечиться, должен исправиться» — это то, что будет нас держать. И вот это может быть дерзновение, оно и суть одной из сторон Шавуота, что мы можем получить Святой Дух, например. Да, то есть посмотреть на свой сосуд, в который мы приходим, мы нам сказать, дай нам тоже. И Мидраш Британия говорит, что когда давалась Тора, она звучала на 70 языках. В Шавуот мы видим у апостолов, что снова разговор, понятный на каждом языке. То есть человек имеет дерзновение надеяться, уповать, что ему будет объяснено на его языке.
Я только хотел сказать, так сильно похожи эти два дня описание дарования Торы, и когда было на Пятидесятницу, Деяния апостола описано это. Или это для меня лишь сходство?
Нет, это понятно, что это схоже учить, да? Вот. Интересно, что то есть для каждого человека идет объяснение на его языке. Вот, например, ты как человек, ты на двух языках хорошо говоришь, да? Как минимум.
Надеюсь, что да. И видишь, вот. Мэкэу.
Ну, ты говоришь на двух языках. Ты знаешь, как трудно синхронно переводить, и как останавливаешься порой, задумываешься, как перевести какое-то простое понятие, которое какое-то простое русское слово перевести на немецкий, или простое какое-то немецкое слово перевести на русский. Какие-то простые выражения. Я уж не говорю про какие-то русские фразы, русские слова. Тем более мы имеем Тору, которая перевод божественного мудрости с Божьего языка на человеческий, на иврит. То есть Бог объяснил нам что-то понятным нам языком, что-то из своей мудрости. Теперь это еще нужно переводить, причем синхронно. Ну, как бы дух действует так. То есть тебе не скажут: так, вы прослушали лекцию, перевод на чувашский будет готов через 2 недели, сокращенный. Так коротко, в 2 страницах перескажем, о чем здесь говорилось. Нет, то есть полностью слышишь проповедь, понимаешь, что она обращается и к тебе. И как бы образы, которые Мидраш говорит, что каждому человеку ангел лично шептал в ухо Тору. То есть есть личное водительство в этом отношении. Но суть все равно в чем? Что Тора — это вот как бы такая, дарование Торы — это какая-то точка на огромной шкале истории, когда обновляется завет. Если мы вернемся к Ноаху, Всевышний сказал: не прекратится сеяние и жатва. Жатва как, ну, и как простой процесс, как сельскохозяйственный процесс, и как процесс вечный. Ты что-то сжал, и можно сказать: ну, все, ты сжал, ты свободен, все, иди. Это, от этой жатвы есть еще сеяние. Того, что ты посеешь, будет жатва, и от него будет еще сеяние. Это постоянное обновление и постоянное обновление завета, постоянное обновление приведения себя в соответствии с лекалом.
У нас называется в документации «майстерталь», то есть мастерская деталь. То есть мастер — это
вот. Вот. И, в принципе, есть... Мы говорили про то, что потенциал очень большой есть у любого человека. То есть мы сами реализуем свой потенциал очень мало. И в физическом, и в материальном смысле, в области там, наук, каких-то способностей и так далее, и так далее, и так далее. И вот если в отношении Всевышнего здесь, ты можешь хотя бы посмотреть и признать, что вот до, если взять тебя как мастер-тайм, или меня как мастер-тайм, любого человека, то зазор будет, тот или иной будет. Вот. И здесь можно преисполниться, с одной стороны, вот этой стыда от опоздания, осознания этого. С другой стороны, стыдливый не учится в том смысле, что дерзновение «я могу это убрать», «я могу иметь отношение с Творцом Вселенной». Не просто с каким-то богом урожая или богиней охоты или музой. Могу иметь отношение с совершенно непознаваемым Богом и могу принимать участие в его плане, быть его командой, по сути. Вот такое вот обновление завета происходит. И это суть Шавуота, а Тора — это историческое событие, как пример возобновления завета, когда был разрушен храм. Ну, естественно, много народу ушло в диаспору. В диаспоре, в рассеянии не было привязки к жатве. Народ-то больше городской был. И жатва, там, когда созревает ячмень, когда потом пшеница, когда жатва пшеницы, когда стопы пшеницы, все это стало далеко, и праздник придали ему историческое значение. Изначально был Песах, у него есть историческое значение, день выхода из Египта. Суккот. Потому что я вас во время выхода из Египта, вы жили в шалашах, в славе Божией, так или иначе. А Шавуот был вот тут вот такой вот, как открытая дата на обновление завета постоянно. Ее сделали днем дарования Торы, оно есть день дарования Торы, но если мы, может, отдельно поговорим про это, и даже обязательно поговорим, что есть 3 даты, как определять вообще, когда Шавуот наступает. Написано: от шаббата отсчитай себе 7 недель. Можно от первого праздника, как сегодня принято. Можно от субботы, которая будет одной из 7 дней Песаха. Так считали саддукеи. А можно отсчитывать от последнего дня Песаха, от 7-го. Так считали кумраниты. Все 3 мнения были. Осталось одно, ну как... Помнишь, у Высоцкого: кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Вот. Так сегодня считают от первого дня Песаха, но было 3 разных мнения. был спор с саддукеями, был спор с христианами, конечно, потому что то, что произошло на Шавуот, не могло радости и у фарисейской партии вызывать. Был там тоже спор. И все эти споры повели к тому, что Шавуот стал праздником дарования Торы. У нас нет никаких указаний. Если в Песах ты послушаешь уроки по подготовке к Песаху, столько всего убрать, столько всего сделать, столько всего, ну, на Суккот надо ставить там шалаши, тоже есть законы. На Шавуот ничего. Было, что мы сегодня, что делаем в Шавуот, читаем 10 заповедей, изучаем книгу Рут, это понятно, это с Давидом связано, и едим молочные продукты. Потому что Тора похожа на молоко и мед.
Интересно, а что к молочным продуктам относится именно? Ну вот что будешь кушать ты, скажем так?
Я не буду кушать молочные продукты. Ну как, нет у меня такой традиции. Но обычно делают какие-нибудь чизкейки, вареники с творогом, ну если ашкеназы, да, всякие ватрушки и так далее. Ну и я могу как-то сделать пару йогуртов взять и так далее. У меня не очень хорошая переносимость молокопродуктов. Я их не очень люблю. Поэтому так. Но Шавуот свелся к тому, что празднуют праздник сыров. Это хороший день для сыроторговцев. Всякие разные выпечка с творогом, с сыром, молочное суфле и прочее. И что важно, да, берут детей в синагогу, и в синагоге читают 10 заповедей. А в Мишне, в традиции, вообще ничего не сказано о том, как праздновать Шавуот. Есть еще несколько интересных тем, которых мы можем коснуться. Почему есть определенные главы из пророков, которые в Шавуот не рекомендуется читать? Что вообще, да, тут запрещены такие главы? Например, когда же все-таки праздник Шавуот? Еще какие-то вещи, которые можно коснуться. Я думаю, можно еще пару раз встретиться и поговорить за Шавуот.
Знаешь, как мне запомнился Шавуот? У меня очень хороший знакомый есть, Михаэль. Он мне прислал Тору. Пришла на Шавуот. Представляешься? По почте пришла на Шавуот. Я даже фотографии делал. Классно было.
Ну, замечательно.
Так что не забуду. Ну хорошо, я тут кое-что записал. В следующий раз мы, наверное, поговорим на другие темы. Спасибо тебе большое.